квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 марта 2024 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. И, как мы уже говорили, последние несколько передач уже мы перешли к тому, что я бы назвал портретом. Портретом Иисуса Христа. И, как мы это часто повторяем, книга пророка Исаии, названная Блаженным Августином Пятым Евангелием, и особенно последняя ее треть, это, конечно же, потрясающий совершенно портрет. Портрет Иисуса Христа, Мессии, Спасителя, Господа, Царя, Сына Божьего, Сына Человеческого. И, разумеется, портрет этот, он совершается не при помощи карандашей, красок, кисти, а при помощи образов. Образов очень сильных. При помощи слов, которые открывают нам, хоть и не до конца, удивительную тайну, загадку личности Иисуса Христа. Основы всего, то есть того самого стержня, линии сборки, вокруг которого вся человеческая история. Вот почему английское слово history очень часто понимается как his story, его история. История человечества. По большей части, если говорить о вечных последствиях этой истории, это, конечно, история Иисуса Христа и его откровения. И сегодня мы читаем с вами 51 главу книги пророка Исаия, поговорим о рве и о скале, об этой удивительной тайне внутреннего человека, того самого человека в человеке, по словам Достоевского. И с самого начала вот этого очередного видения пророка Исаия перед нами предстает совершенно удивительный образ. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Знаете, есть такая полулегенда, полупритча, когда Микеланджело спросили, собственно, как, вот в чем заключается загадка его гения, как он умудряется делать такие шедевры из мрамора. И он ответил на это, что... И об этом, кстати, пишет Вазари, знаменитый жизнеписатель известных живописцев эпохи Возрождения. Он сказал, что я просто вижу, в кавычках, в камне уже готовую фигуру и просто отсекаю все лишнее. Я почему-то вспомнил эту историю, и, на мой взгляд, это отражает в какой-то степени, конечно же, и то, о чем говорит Исаия. «Послушайте вы, чье личное начало стремится к правде, к справедливости, к чему-то настоящему и подлинному. Взгляните на тот кусок камня, из которого вы высечены. И взгляните во всю глубину рва, из которого вас извлекли». Здесь ров – это не только и не столько яма, сколько русло высохшей руки. То есть это некий канал, по которому еще ничего не течет. Сухой ров. Ров. И вот мне думается, что здесь речь идет, и Исаия нам старается показать, что вообще вот это удивительное творчество, искупительное творчество Бога, это, конечно, иссечение личности из твердого камня. И это извлечение, из сухого русла. Однако, как мы уже пытались в прошлый раз говорить, сам человек тоже пытается что-то высечь из этого камня, высекая иногда очень много искр. И вот этот твердый, иногда очень твердый камень того, что Семен Франк называл жизнечувствием, да, из него высекается вот эта загадка человека в человеке, которая описана Достоевским гениально в его книге «Записки из подполья». Очень трудно высекать что-то из этого твердого камня собственного эгоцентризма, собственного эгоизма и собственного своеволия. А человек пытается высечь свою судьбу, знаете, как говорят, вот я слышал довольно часто одно время, вот этот человек сам себя сделал, да, ну, в каком-то смысле это ведь и правда. Чехов, который выдавливал раба из себя по капле, утверждая, что в человеке все должно быть прекрасно, и тело, и душа, и одежда, соответственно. И вот второй образ, образ извлечения из рва, наряду с образом высечения из камня, он как-то уравновешивает то, что, собственно, хочет нам сказать Господь через это удивительное, потрясающее видение пророка Исаии. Ров, из которого мы извлечены. А вообще в Елизаветинском тексте 1751 года фраза выглядит вообще интересно. «И юдоль потока, иже ископасте». Вообще слово «юдоль» очень часто в старом русском языке несло такой оттенок печали, тоски. И вот в еврейском тексте слово, переведенное как «ров», описывает, вы удивитесь, некую обособленную глубину, из которой что-то можно достать. Вот это извлечение, любопытное русское слово, и я бы, пожалуй, посмотрел на него еще вот в каком контексте. Как извлекаем корень квадратный, да, мы, как извлекаем неизвестное благодаря известным в уравнении каком-то. Вот так извлекается человек. Он, с одной стороны, высекается из чего-то однородного и твердого, с другой стороны, достается из какой-то обособленной глубины. И что же это за камень такой? И что же это за ров? Пророк Исаия обращает наш с вами мысленный взор куда? К Аврааму и к Саре. Именно о них говорит пророк Исаия. Томас Манн в своем знаменитом романе «Иосиф и его братья» выразился однозначно. Прошлое – колодец глубины несказанной. Особенно, когда речь идет о прошлом отдельного человека. И вот здесь стоит вспомнить, что Авраам к моменту зачатия и рождения обещанного от Сары сына Исаака был бесплоден и был окаменевший. Сара, для нее описание рва, в котором нет воды, сухого русла, тоже подходит, потому что она тоже не могла ни зачать, ни родить. Как нам пишет Моисей в книге «Бытия», у нее уже и все обыкновенное женское прекратилось, как он такой язык использует. А ведь именно они, предки тех, кто слушает пророка Исаию, предки тех, кто читает его с верой, взирая на личность Иисуса Христа в этих рукописях открытых. И вот это удивительная вещь. Вспомните, из какого камня вы иссечены. И из какого рва вас извлекли, вы, потомки Авраама. И сразу от этого далекого, глубокого прошлого, от этой обособленной глубины и от этой изолированной твердости Исаия переходит к удивительным словам. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыню его как рай и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. То есть в каком-то смысле состояние, во всяком случае духовное, Иерусалима и вообще иудейского царства, и вообще иудейского сообщества, уподобляется тому состоянию, в котором находился Авраам, в котором находилась Сара. Не способные ничего произвести в вечном смысле, родить, зачать. И вот так же, как и Сара, Израиль стал руслом высохшей руки, по которой еще ничего не течет. И он стал этим камнем, в котором не видно, что из него будет высечено. Он опустошен. И вдруг звучат слова о том, что однажды вот эта пустыня станет садом. И голос скорби сменится словословием и песнопением. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю в свет для народа. Послушайте того, кто высекает из мертвого камня и извлекает из сухого рва». Мы привыкли в своей невежественной довольно ограниченности, а человек ограничен. Мы привыкли слушать тьму своего собственного невежества, внимать бесплодию внешнего человека, который ничего произвести не может вечного. А ведь внутренний человек судится только Господом. Вот эта тайна человека в человеке, как говорил Достоевский, она только Богу известна, и только Бог эту тайну высекает из камня и извлекает из этой обособленной глубины. Проблема сознания, человеческого сознания, в том числе и, наверное, особенно современного, в том, что мы доверяем внешнему и видимому, ощущаемому мраку куда больше, чем невидимому и неприступному свету, в котором обитает Господь. Как пишет апостол Павел удивительно, единый, имеющий бессмертие, которое обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Так он пишет в своем послании Тимофею 1, 6 главе. И здесь слово «неприступный» значит «непостижимый». Как будто... И вы знаете, иногда вот думаешь, люди рассуждают, и вот такие люди, как... Достоевский, например, они опровергают вот эти банальности по поводу того, что человек может что-то о себе понять до конца. Как будто камень может видеть то, из чего, что из него высекают. Как будто сухое русло знает воду, которая по нему потечет. Собственно, в этом проблема от так называемого экзистенциализма в литературе, в философии очень популярного в 20 веке в силу, скорее всего, тех трагедий, которые человечеству пришлось пережить. Две мировые войны, как-никак. Страшно еще у нас в России гражданская война. перевороты сознания, глобальные перемены вообще в сообществе, а разрушение старых порядков, замена их новыми, во многом непонятными. И вот в чем проблема вот этих экзистенциального отношения к жизни? Оно ведь, с одной стороны, правдиво, потому что и философы, и писатели этого направления говорят правду о том, что они видят, чувствуют, знают, понимают, ощущают. Но это не может быть всей правдой, дорогие слушатели, не может. Я – это ведь не только то, что я вижу, чувствую, ощущаю, переживаю. И вот здесь очень важна фраза пророка Исаии, 5 стих 51 главы. «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Ведь почему так важно было именно в тот период это сказать, как мне кажется? Потому что в то время уже Израильское царство, Иудейское царство, Израильское, собственно, было уже захвачено Ассирией, и иудеи были переселены в другие земли за Евфрат. Отношение к иудеям, вообще к Израилю, было презрительное. Ни во что не ставили. Уже в Риме было вот это вот отношение к иудеям, как к людям второго сорта. Давайте вспомним те же Прескилла и Акилла, которые переехали в Коринф. Почему? Потому что евреям запрещено было жить в крупных городах, столичных. И из Рима они переехали в Коринф. В свое время и в царской России были очень похожие законы. Левитан, вот, например, не мог жить в Москве и в Петербурге, а жил на даче у Чехова, потому что запрещено было евреям жить в столичных городах, и была так называемая черта оседлости. Это говорит об отношении к этим людям. Вот рядом с этим жизнечувствием, давайте так скажем, рядом с этим ощущением своей, в каком-то смысле, ничтожества, своей ограниченности, может быть, даже ненужности, вдруг мы читаем, что близко спасение. Оно приближается, там глагол в оригинальном тексте. Удивительно. И я вспомнил почему-то, как во время трагедии «Титаника» оркестр на палубе играл музыку. Исполнялась песня «Ближе к тебе, Господь, ближе». На фоне трагедии гибели ощущаемой. Вот она, близко. Люди, какие-то из них, конечно, не все, понимали, что они приближаются к Богу, что они скоро встретятся со своим Создателем и Судьей. Скоро, очень скоро. И что такое 1000 лет в очах Господа? Все равно, как один день, как пишет Моисей. Да? А потом Петр во втором послании его цитирует. Скоро грядет Спаситель, Христос, на которого будут надеяться все народы, не только иудеи. Поднимайте глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Смотрите, как уравновешено в этом духовном видении вертикаль с горизонталью. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение будет вечным. Правда моя не перестанет. И я вспоминаю слово того же апостола Петра, как он в 3 главе своего 2 послания говорит, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И вот этот мир, мир, которому человек во Христе уже не принадлежит, мир, в котором человеку, по большому счету, тоже ничего не принадлежит, потому что мы приходим сюда голые и уходим отсюда голые. Ничего мы с собой не возьмем. И этот мир, который предъявляет права на человеческую душу, на человеческую судьбу, рисуется пророком Исаией в его удивительном совершенно видении, как что-то затянутое дымом, что-то обветшавшее, потемневшее. Вот это, я такое, не найду лучшего сравнения, изношенное пространство. И это уставшее время, вечное. Знаете, очень часто люди понимают под вечным, это как бы вечное, это как будто некое продолжение времени. Это совсем не так, это ошибка. Вечность – это не дурная бесконечность. Вечность – это другое, и это другое навсегда. И мое представление о ней черпаем скорее из того, чего там нет. И вот вспомните Откровение Иоанна Богослова. Нет там ни слез, ни болезни, ни горя. Что там есть, понять очень трудно. Мы и так сквозь гадательное стекло, как пишет апостол Павел, частично. А пока мы знаем только одно. Глаз не видел и ухо не слышало. И не приходило то на сердце человеку. А что же приготовил Бог любящим его? Так вот, стремящиеся к правде. Те, которые хотят чего-то настоящего, подлинного, справедливого, истинного. Послушайте и вспомните, из какого камня вы были иссечены, из какого рва нас с вами извлекают. И вот это удивительное, утешающее мысль о том, что правда Бога не перестанет. Она, мое сердце согревает сегодня, я надеюсь, что и ваше тоже. Она не перестанет, не оскудеет, как говорит елизаветинский текст. Правда Христова в его спасении человека. Вообще интересно, в латыни употребляется non deficit. Никогда не будет в дефиците. Бог не может обманывать. Он никогда не лжет. А на земле, в этой юдоле действительности, если можно так выразиться, в этом сухом рве и в этом твердом камне, правда, пока еще в дефиците. Вот так. И если вернуться теперь к людям, которые толкуют жизнь из тех ощущений, которые она вызывает, иногда толкуют честно, но не до конца. Наш российский философ Дугин, 1962 года рождения, почти мой ровесник, пишет страшные, на мой взгляд, слова, и они очень горькие в своей правдивости. Сегодня утверждение об исчезновении смысла представляется вполне допустимым. Можно сказать, что тезис об избыточности мышления в современных условиях уже не скандал. Он воспринимается как один из развлекающих элементов, по аналогии со всем остальным. Нам настолько безразлично, есть смысл или его нет, что мы не будем иметь ничего против, если он исчезнет окончательно. Но исчезая, смысл оставляет после себя огромное пространство, которое заполняется чем попало. Вот в своей статье «Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли» Дугин очень четко обозначает эту проблему сегодняшнюю. Человек не хочет искать смысла. Отказ от мышления. Вот популярное сегодня выражение. Не думай, не парься, не надо. Сознание, которое ориентируется только на временное, земное и внешнее, оно никогда не будет искать смысла, потому что смысл напрягает, напрягает внешнего человека. Но именно к этому смыслу стремится человек внутренний. И когда человек отказывается от вечного смысла, а он есть, даже если мы до конца его не постигаем, даже как есть какая-то фигура в этом камне нашего жизнечувствия, и для чего-то есть этот глубокий ров, и по нему потечет вода жизни. Так вот, человек, который отказывается вот этой, вот эта обособленная глубина, о которой мы говорим, вот это подполье человеческое, оно наполняется чем попало. И в этом трагедия сегодняшнего сознания. Общаясь с подростками, совершившими иногда очень тяжелые преступления, я вижу, что очень во многом тот путь, на который они встали, сознательно или не совсем, это уже не важно, он стал возможным благодаря вот этой утрате смысла, вот этой пустоте. Любимые слова подростков: просто так. А зачем? А просто так. А потом слышишь из уху строковую фразу: ну так получилось. И вот наш российский философ Дугин прав. Пустота сегодня заполняется чем-то очень нехорошим. А чем попало? И вот Исаия в 51 главе своей удивительной книги обращается к тем, кто еще верит, к тем, кто ищет правды. «Послушайте меня, знающие правду». Помните, первый стих он говорит: «стремящиеся к правде». То есть знающие, что правда есть, что есть ведь, как вот Алексей Карамазов своему брату Ивану говорит: «Бог есть, и душа бессмертна, я это знаю, я в это верю». «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Восточный перевод звучит вообще очень конкретно: «Не бойтесь упреков людей и не страшитесь их оскорблений. Не бойтесь укоров человеческих», говорит елизаветинский текст. В греческом это выглядит, в греческом переводе Ветхого Завета, это выглядит как упрек неудачникам. Вспомним апостола Павла: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Очень часто в сознании человеческом, даже когда оно религиозно, преобладает такой, знаете, утилитарный подход. Люди пытаются сделать Христа посредником между собой и этим миром. Миром, который Христа ненавидит. Миром, который Христос победил. Миром, в котором, как говорит Спаситель, мы все еще имеем скорбь. Являясь здесь, по сути дела, странниками, пришельцами, тем, что принято называть инородным телом. И слушайте, где те, кто смеялся? Где те, кто издевался? Где они? Я почему-то вспоминаю Дон Кихота, вот этого рыцаря печального образа. Как славен он при всей своей внешней неадекватности тому миру, которым он хочет победить зло и несправедливость. Ведь люди, многие, к сожалению, так и остаются камнем, из которого ничего не извлечено. Так и остаются рвом, вот этой обособленной глубиной, которая ничем вечным не наполняется. И вспоминается мне знаменитая фраза Пастернака: «Мне стало страшно жизнь прожить, и как осенний лист увянуть, и никого не полюбить, и будто камень вечность кануть». А давайте мы уйдем на небольшую паузу, дорогие друзья. Я вернусь буквально через минуту в эфир, немножечко переведу дыхание. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 марта 2024 года, вторник, 12:30 в Москве. Василий Ласточкин и Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда, в это время по вторникам, и мы читаем пророка Исаии, 5 Евангелие, как назвал его эту книгу Августин Блаженный. И говорим мы об истеченных из камня и извлеченных из рва, о том, что величайшая и глубочайшая тайна человеческой личности извлекается Богом из твердого камня и из глубокого рва. Меня вообще поражает, конечно, недавно я перечитывал «Идиота» Достоевского, и, знаете, меня поражает наш великий русский писатель. Я слово «великий» употребляю очень осторожно по отношению к людям. 16 лет Федор Михайлович пишет своему брату Михаилу письмо, в котором он сообщает о том, что решил посвятить свою жизнь изучению тайны. И имя этой тайны – человек. И, там удивительные слова в этом письме есть. «Знаю, что не отгадаю, перестану отгадывать, человеком не буду». И вот удивительное дело, как вот и это в пророке Исаии, это вполне прозаического такого вот упоминания камня и рва, Исаия переходит к тому, что я называю высокой поэзией или поэтикой духа. Вспомним, я часто об этом говорю. 2/3 Ветхого Завета – это поэзия, и в том числе и пророк Исаия, и пророк Иеремия, и вообще все пророки. Так или иначе, это язык поэтический, полный образов, потому что там, где речь идет о невидимом, о непостижимом, без образов не обойтись. Восстань, восстань, облекись крепостью мышцы Господня. Восстань, как дни в древние, в роды давние. Не это ли мышца сразила крокодила? Это образ Египта, да, который, крокодил, который плавает в Ниле, да? Не это ли мышца иссушила воды великой бездны? Речь идет о Красном море, которое перешли иудеи, уходя из Египта, превратив глубину моря в дорогу. Вот так. Избавленные Господом, иссеченные из камня, извлеченные из рва, человек возвращается с пением на Сион, на гору благодати, и радость вечная над их головой. Вот так предрекается судьба, будущая судьба иудеев, духовного сообщества Израиля, народа Божьего. Радость настоящая, вечная, она над головой, а не под ногами, как многие сегодня пытаются это себе доказать. Желая оседлать эту земную жизнь, как я, как-то у меня была передача, я делил людей на хозяев жизни и слуг правды, да? Так вот, сознание, которое ориентировано на временное и внешнее, радость хочет подчинить себе временную, краткосрочную, относительную. А сознание духовное, вот эту вечную радость, она у него над головой. Вспомним, как автор послания к евреям говорит о Христе. За радость, которая впереди, Христос претерпел крестные муки, унижение, смерть. Радость. Я сам утешитель ваш, говорит Господь устами своего пророка. Кто ты? Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшной ярости притеснителя. Как бы он готов был истребить. Но где она, эта ярость притеснителя? Вот 12-13 стихи 51 главы книги пророка Исаия говорят нам о том, что пленный, а мы все в каком-то смысле находимся в плену времени, да, будет освобожден, он не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе, не сойдет в бездну. Мы не останемся в этой обособленной глубине своей самости, о бремени, о которой мы не так давно говорили. Не умрет в темнице внутренний человек. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя его, повелитель всех сил. Это можно перевести и так. И вот смотрите, вот эти слова удивительные. О том, что Господь укротит помраченные небеса, утвердит землю и скажет нам: «Ты мой народ». Если посмотреть чуть дальше, в этой же перспективе, в вечной перспективе, мы можем прочитать Откровение 21 главу, Второе послание Петра 3 главу и многие другие места из Нового Завета, в которых эта мысль еще раз подтверждается. Это будет. Будущее – это то, что будет, а не то, что может быть, или то, что нам хочется, чтобы было бы. А пока мы, дорогие слушатели, как говорит автор 90-го псалма, осиянные его величием, живем в тени его всемогущества. А поэтому каждый день внутренний человек встает. Восстань, воскресни, восстань, Иерусалим, ты выпил чашу унижения. Интересно, до самого дна чашу ярости пил Израиль. Долго, долго Господь боролся с этим упрямым идолопоклонством иудеев, вплоть до вавилонского пленения и рассеяния. Вот с этим утилитарным подходом к религии, с этой попыткой обрести дом в этом мире, мире, который лежит во зле. Встань, выпивший опьяняющую чашу страданий. Интересно, что в Псалме 115 Давид пишет, что я сказал в своей опрометчивости: всякий человек – это ложь. Что я могу дать Богу? И он говорит нам так пронзительно: имя твое святое я призову, чашу спасения приму от тебя и обеты тебе воздам. Это человек встал, вертикальный человек, человек духовный. Некому было поддержать тебя, говорит Исаия. Опустошение, голод, меч постигли тебя. Все это вот в исторической перспективе описывает то, что происходило с Израилем и особенно Иудейским царством. Кто может тебя утешить и как? Это же ведь вопрос вполне себе риторический. Твои сыновья, уставшие и истощенные, как попавшая в сеть серна. Вот ведь удивительная вещь. Выслушайте это, страдальцы. Давайте вспомним, это те, кто стремятся к правде, те, кто знает, что она есть, это правда, правда Христова. Чашу гнева вы выпили, теперь мучители ваши будут пить эту чашу до дна. Тот, кто вытирал от тебя ноги, вот в еврейском тексте такая фраза стоит, в переносном, да и в прямом смысле. Тот, кто сделал Иерусалим и Иудею укором, насмешищем. Теперь они будут пить горький осадок из той чаши гнева, которую пришлось выпить Израилю. Все те орудия гнева Господа, как Навуходоносор, Ассирийская империя, Египет, все, кто притеснял Израиль, все они будут пить эту чашу, осадок этот горький им достанется. Мы имеем дело сегодня, к сожалению, с тем, что люди со своим взбаламученным вот этой огромным количеством информации и сознания, со своим потребительским отношением к жизни, совершенно не желают думать о вечном. И все же повторим еще раз. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Я почему-то подумал об этих слезах апостола Павла, как он пишет в послании к филиппийцам, в 3 главе. «Ибо многие, о которых я говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа». Слушайте, нельзя быть врагом креста. Это гибель для души. И когда Богом становится чрево, когда человеческий аппетит заменяет духовный голод, голод по смыслу и правде, тогда слава в сраме, в бесконечном стыде за бесполезную и напрасно прожитую жизнь. Здесь в каком-то смысле мне поможет Шекспир, как он в устах Гамлета, в переводе, кстати, Пастернака, произносит такую фразу: «Как часто нас спасала слепота, где дальновидность только подводила, есть стало быть на свете божество, устраивающее наши судьбы по-своему». Я иногда думаю, слава Богу за то, что не все, что мы хотим, у нас получается. И вот извлечение этого неповторимого сокровища бессмертной человеческой души — это история жизни каждого человека. Мы часто думаем о том хорошем, что, по нашему мнению, обязательно должно с нами произойти. И забываем о том страшном, чего избежали по милости Бога. Вряд ли стоит пугаться людей. В страхе Божьем премудрость. И вот эта парадигма, если можно так выразиться, ветхозаветного сознания рушится от этого пророческого слова Исаии. Что я имею в виду под парадигмой? Это особенное сочетание ценностей, целей и средств их достижения. Ведь вспомним с вами книгу Иова, там тоже разрушается эта парадигма. Парадигма о том, что если ты веришь Богу, то у тебя все всегда будет в порядке, и с тобой ничего плохого не произойдет. Бог не хранитель земного благополучия, хотя Он благословляет нас всеми благами земли, безусловно. Он Господь Царства Небесного. А в этом Царстве крест становится точкой опоры для Бога и для человека, потому что на этом кресте за нас умер Спаситель. На этом кресте апостол Павел считал, что он сораспялся ему. И там идет удивительный парадокс. почти противоречие. Я сораспялся кресту, Христу, говорит апостол Павел, а впрочем живу. А потом тут же говорит, хотя живу уже не я, Христос живет во мне. И тут же сразу следующая фраза, а жизнь, которую я, все-таки я живу. Я живу в вере Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вы понимаете, стыд перед вечным, вот о чем говорит апостол Павел, он превосходит удовлетворение временным. Вот о каком сраме он говорит. И когда люди свое удовлетворение, свое удовольствие почитают Богом, то, конечно, конец только один – гибель. Потому что невозможно устроить свою жизнь в этой обособленной глубине сухого рва. И невозможно кем-то стать, не позволяя Богу извлечь себя из этого камня. А посему, заканчивая эту передачу, хочу пожелать нам, себе и вам, дорогие слушатели, милости, которая, по словам псалмиста, лучше, чем жизнь. Лучше, чем жизнь. И твердости, чтобы нам не изменить нашему небесному Отечеству, остаться верным этому зову небес. Потому что в последние времена вот эта скала материально-предметного бытия, давайте так скажем, становится все тверже. А обособленная глубина в человеке все суше, бесполезнее, люди предпочитают жить на поверхности. Мы же ожидаем с небес Спасителя, который и сейчас действует в нашей жизни. Его искупительная воля. И как удивительно сказал апостол Павел, ибо все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи наш. Никогда, никто, никак, ни при каких обстоятельствах. Оставаться верными вот этому призванию небесному, призванию святому. Послушайте стремящиеся к правде. Послушайте те, кто ее знает. Бог есть, и человеческая душа бессмертна. И пророк Исаия прав, как правы были все пророки, как правы были ученики и апостолы Иисуса Христа, как правы были все последующие поколения людей, которых Господь извлекал из камня и из глубокого рва. Можно быть сколько угодно веселым, сколько угодно довольным этой жизнью. Это не отменяет того, о чем мы говорим. Великой тайны человека в человеке. И в следующий раз мы с вами поговорим уже об этом удивительном портрете Христа, о прекрасных ногах и об обезображенном лице. А пока спасибо вам за внимание и до следующего вторника. Всего доброго.